Когда фургон с рекламой пиццы затормозил возле них, Эдди был наготове. Роланд у него внутри был еще сильнее наготове.
«Это просто очередной вариант сна Дианы»,
— подумал Роланд.
«Что там в шкатулке? Золотая чаша или кусачая змея? И как раз тот миг, когда она поворачивает ключик и кладет руки на крышку, она слышит голос матери. Просыпайся, Диана. Доить пора».
«Ну?»
— подумал Эдди.
«Кто высунется? Красотка или тигр?»
Из пассажирского окошка фургона выглянул человек с бледным прыщавым лицом и большими торчащими вперед, как у зайца, зубами. Это лицо было знакомо Эдди.
«Привет, Коль!»
Без особого энтузиазма сказал Эдди. Рядом с Колем Винсентом за рулем сидел Джек Андолини. Он же, как его называл, Генри Старое Чучело.
«Но в лицо Генри его никогда так не называет»,
подумал Эдди. «Еще бы, конечно, нет. Обозвать Джека в лицо чем-нибудь подобным было бы прекрасным способом самоубийства. Джек был здоровенный мужик с выпуклым лбом троглодита и такой же выпирающей вперед челюстью. Он был женат на родственнице Энрико Блазара, племяннице двоюродной сестре, хрен ее знает. Его огромные ручищи вцепились в руль фургона, как лапы мартышки, уцепившейся за ветку. Из ушей у него торчали пучки толстых волос. Сейчас Эдди было видно только одно ухо Джека Андолини, потому что он сидел в профиль и не поворачивался. Старое чучело. Но даже Генри, который, как был вынужден признать Эдди, далеко не всегда оказывался самым проницательным человеком на свете, ни разу не пришло в голову назвать его старым дураком. Это было бы ошибкой. Колин Винсент был по существу всего лишь шестеркой, хотя и главной шестеркой. А вот у Джека в его неандертальском черепе хватало мозгов на то, чтобы быть правой рукой Блазара. Эдди не понравилось, что Блазар прислал такую важную персону. Совсем не понравилось.
«Привет, Эдди!»
— сказал Коль.
«Слышно, у тебя неприятности были?»
«Ничего такого, с чем я не сумел бы справиться!»
— ответил Эдди. Он заметил, что чешет то одну руку, то другую. Одно из типичных для торчков движений, от которых он за всех сил старался воздерживаться, пока его держали на таможне. Но Коль улыбался, и Эдди захотелось двинуть по этой улыбке кулаком, да так, чтобы он из затылка вылез. Может быть, он бы так и сделал, если бы не Джек. Джек все еще смотрел, не мигая, прямо перед собой. Казалось, что в голове у него ворочаются свойственные только ему рудиментарные мысли, что он видит мир окрашенным в простые цвета спектра и воспринимает лишь элементарные побуждения, и что ничего другого человек с таким интеллектом и не способен воспринять. Во всяком случае, так можно было подумать, глядя на него. Но Эдди считал, что за один день Джек видит больше, чем Коль Винсент может увидеть за всю свою жизнь.
«Вот и хорошо»,
— сказал Коль.
«Это хорошо».
Молчание. Коль смотрел на Эдди, улыбался и ждал, когда Эдди опять начнет исполнять танец торчка. Чесаться, переминаться с ноги на ногу, как ребенок, которому надо в туалет. Ждал главным образом, когда же Эдди спросит, что случилось, и, кстати, нет ли у них случайно с собой дизничка. А Эдди только смотрел на него и больше не чесался, вообще не делал ни единого движения. Слабый ветерок тащил по паркингу кусок яркой фольги. Только ее шорох, да задыхающийся звук разболтанных клапанов в моторе фургона нарушали тишину. Понимающая улыбка Коля стала менее уверенной.
«Садись давай, Эдди»,
— не оборачиваясь, сказал Джек.
«Прокатимся».
«Это куда же?»
— спросил Эдди, зная ответ заранее.
«К Блазару».
Эдди не обернулся, только один раз разжал и снова сжал пальцы на баранке. При этом на среднем пальце блеснул большой перстень литого золота с выпиравшим, как глаз гигантского насекомого, ониксом.
«Он хочет узнать насчет товара».
«Его товар у меня. Он в надежном месте».
«Отлично. Значит, можно ни о чем не беспокоиться»,
— сказал Джек Андолини и не обернулся.
«Я хочу сперва подняться к себе», —
сказал Эдди.
переодеться, поговорить с Генри
и умазаться. Не забудь про это,
сказал Коль и ухмыльнулся своей широкой желтозубой улыбкой.
Вот только вмазаться-то тебе нечем. Ясно тебе, голубь ты мой, чик.
Дидочик,
подумал стрелок в мозгу Эдди, и их обоих слегка передернуло. Коль заметил это, и его улыбка стала шире. Зубы, которые открылись при этом, оказались не краше тех, что были видны раньше.
«Ага, все-таки начинается»,
— говорила эта ухмылка.
«Добрый старый танец торчка. А я, Эдди, уж было забеспокоился».
«Это еще почему?»
«Мистер Балазар подумал, что будет лучше, если у вас в квартире, ребята, все будет чистенько»,
— сказал Джек, не оборачиваясь. Он продолжал наблюдать мир, который, по мнению стороннего наблюдателя, такой человек наблюдать не способен.
На случай, если бы кто-нибудь вдруг заявился.
«Например, с федеральным ордером на обыск»,
— сказал Коль. Его лицо торчало из окна кабины и мерзко ухмылялось. Теперь Эдди чувствовал, что Роланду тоже хочется выбить кулаком гнилые зубы, делавшие эту ухмылку такой возмутительной, такой в некотором роде непростительной. Это единодушие его слегка подбодрило.
«Он прислал бригаду из фирмы по уборке квартир. И они вымыли все стены и пропылесосили все ковры. И он с вас за это не возьмет ни копья, Эдди. Вот теперь ты спросишь, что у меня есть»,
— говорила ухмылка Коля.
«Да, Эдди, мальчик мой, вот теперь-то ты спросишь. Потому как кондитера-то ты, может, и не любишь, да конфеты любишь, правда? А теперь, когда ты знаешь, что Балазар позаботился, чтобы твоей личной заначки не осталось...»
Внезапная мысль, страшная и отвратительная, вспыхнула в мозгу Эдди. «Если заначки больше нет...»
«Где Генри?»
— спросил он вдруг так резко, что Коль удивленно втянул голову в окно. Джек Андолини наконец обернулся. Медленно, точно ему приходилось делать это редко и с величайшим трудом. Казалось, вот-вот станет слышно, как на шее у него скрипят старые, несмазанные шарниры.
«В надежном месте»,
— сказал он и повернул голову обратно в прежнее положение, так же медленно. Эдди стоял рядом с фургоном, борясь с паникой, которая норовила подняться в его сознании и, нахлынув, подавить способность связно мыслить. Внезапно потребность задвинуться, которую он до сих пор довольно успешно сдерживал, стала неопределимой. Ему было необходимо вмазаться. После дозняка он сможет думать, взять себя в руки.
«Прекрати!» – прорычал Роланд у него в голове так громко, что Эдди поморщился.
И Коль, приняв эту гримасу боли и удивления за очередное па танца торчка, снова начал ухмыляться.
«Прекрати! Я сам, черт возьми, буду держать тебя в руках так, как потребуется!»
«Ты не понимаешь! Он мой брат! Брат он мне! Понял, мать твою? Мой брат у Балазара!»
«Ты говоришь так, словно я никогда не слышал этого слова. Ты за него боишься?»
«Да, господи, еще как боюсь!»
«Тогда делай то, чего они от тебя ждут. Плачь, хнычь, умоляй. Проси у них этот твой дозняк. Я уверен, что они этого ждут. И уверен, что он у них есть. Сделай все это. Веди себя так, чтобы они в тебе не усомнились. И можешь быть уверен, что все твои опасения оправдаются».
«Я не понимаю, что ты имеешь в виду».
«Я имею в виду, что если ты покажешь им, что струсил, это будет очень способствовать тому, что твоего драгоценного брата убьют. Ты хочешь этого?»
«Ладно, я буду спокоен. Выглядеть это, может, будет не так, но я буду спокоен».
«Ты так это называешь? Ну, тогда ладно. Будь спокоен».
«Договаривались по-другому»,
— сказал Эдди прямо в волосатое ухо Джека Андолини, мимо Коля.
«Я не для этого берег товар Балазара и не раскололся, когда другой на моем месте уже давно выложил бы по 5 имен за каждый год, сбавленный со срока».
«Балазар считает, что у него твоему брату будет безопаснее»,
— ответил Джек, не оборачиваясь.
«Он взял его под охрану».
«Прекрасно!»
— сказал Эдди.
«Вот вы его от меня и поблагодарите. и скажите, что я вернулся, что товар его в порядочке, и что я могу позаботиться о Генри точно так же, как Генри всегда заботился обо мне. Вы ему скажите, что у меня во льду стоит упаковка, 6 банок пива. И как только Генри войдет в квартиру, мы ее уговорим, а потом сядем в свою машину и приедем, и закончим сделку так, как предполагалось, как договаривались.
«Эдди, Балазар хочет тебя видеть»,
— сказал Джек. Тон его был непримирим, непреклонен. Он не повернул головы.
«Полезай в фургон».
«А вали-ка ты туда, где солнышко не светит! Ёб твою мать!»
— сказал Эдди и направился к своему подъезду.